В Москве 23 часа, в Тбилиси полночь, в Сеуле 5 часов утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Крыму назвали провокации движения корабля военно-морских сил Украины к Керченскому проливу. Сирийская авиакомпания эвакуировала соотечественников из Белоруссии. Белый дом по-прежнему готов ко всем вариантам действий по энергетике. Подробности далее. Крыму назвали провокации движения корабля военно-морских сил Украины к Керченскому проливу. Глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости подчеркнул, что посягательство на целостность границ Российской Федерации может достаточно плачевно закончиться для безумных политиков, засевших в Киеве. Гемпель добавил, что у России есть достаточно сил и средств для того, чтобы защитить свои рубежи. По данным ФСБ России, корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требований изменить курс. Силовики отмечают, что указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания. Госпогранслужба Украины, в свою очередь, сообщает, что не владеет информацией о ситуации с украинским кораблем «Донбасс». Переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского завершились. Сообщение глав государств продлилось 1,5 часа. Президент США рассказал украинскому коллеге о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Глава офиса Владимира Зеленского также сообщил, что Байден подтвердил планы США о предоставлении помощи, чтобы Украина могла, цитата, «дать отпор в любое время». Президент России Владимир Путин намерен и дальше продолжать плодотворное сотрудничество и открытый диалог с членами Совета по правам человека. Глава государства поблагодарил сегодня правозащитников за обстоятельное обсуждение всех вопросов. Российский лидер заверил, что со своей стороны будет делать все для того, чтобы помочь максимально выполнить все договоренности, достигнутые в ходе состоявшейся сегодня дискуссии. «Белый дом» по-прежнему готов ко всем вариантам действий по энергетике, заявил глава Национального экономического совета Брайан Дис. Ранее Штаты в координации с другими странами выпустили на рынок партию нефти и стратегических запасов, чтобы понизить стоимость углеводородов. Сегодня на брифинге Дис добавил, что экономика США продолжит расти, однако он не стал предсказывать, удержится ли высокая инфляция в течение следующего года. А в октябре она превысила 6% в годовом выражении – это рекорд для США за последние 30 лет. Сирийская авиакомпания «Ажниха Аль-Шам» вывезла из Минска граждан Арабской Республики, застрявших на белорусско-польской границе. Как сообщается в заявлении перевозчика, борт вывез из Минска 96 граждан, им не пришлось платить за возвращение на родину. Футболисты московского «Спартака» на выезде со счетом 1-0 обыграли польскую «Легию» и вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем наш эфир. Он будет весьма любопытным и интересным. Будем всех выводить вот в буквальном смысле на чистую воду. «Цель оправдывает средства» – эту цитату часто приписывают итальянскому философу Николу Макиавелли, однако, как оказывается, она ему не принадлежит. И, в общем-то, таких примеров можно привести сколько угодно. Зачастую авторство цитат приписывают совсем другим людям. Вот недавно Музей современного искусства в Нью-Йорке опубликовал в Твиттере автопортрет Фриды Кало с цитатой, которую ошибочно приписали мексиканской художнице. И что самое интересное, и такое, кстати, очень редко бывает, на ошибку обратил внимание пользователь одной из соцсетей. Он сообщил, что цитата принадлежит не Фриде Кало, а ее подруге Ребекке. Она написала цитату на открытке с изображением мексиканской художницы и отправила организаторам проекта, в котором участвовала.
И ошибку исправили, да?
Да, ошибку исправили, но таких случаев бывает очень много, когда действительно чужие цитаты приписывают знаменитым людям. Вообще, вот откуда берутся фальшивые изречения, для чего они нужны, как с ними бороться, и нужно ли вообще бороться? Вот попробуем ответить на этот вопрос в эфире «Радио Спутник». Кстати, вот что касается этой истории с музеем, что после того, как обнаружилось, что цитата не принадлежит Фриде Кало, многие пользователи потребовали удалить публикацию, но нашлись и такие, кто вдохновился этой историей и стал даже постить мемы с цитатами 16-го президента США Авраама Линкольна. Я забыла самое главное. В студии у нас Олег Обухов и Ольга Гаврилова. Олег, приветствую.
Да, Оля, привет.
И что касается цитаты Линкольна, ты знаешь, я уже стала сомневаться, действительно ли на самом деле эта цитата принадлежит президенту США. Он сказал, что проблема с цитатами из интернета заключается в том, что они не всегда правдивы. Ну вот, это уже после вот этой истории громкой с Нью-Йоркским музеем стали писать пользователи. Они помещали цитаты, портрет Линкольна, и цитату можно было прочесть, что действительно вот эта цитата принадлежит американскому президенту. Откуда же берутся фальшивые изречения, для чего они нужны? Сейчас попробуем узнать у эксперта. К нам присоединяется доцент кафедры культурологии МПБГУ, кандидат филологических наук Елена Бучкина. Елена Александровна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Александровна, ну смотрите, нас окружают, правда, вот фальшивые цитаты из Эйнштейна, Вольтера, Шекспира, других великих людей. Ну, казалось бы, да, в эпоху интернета проверить подлинность цитаты, ну, просто. Но вот почему-то в эпоху постправды это теряет всякий смысл. Как вы думаете, с чем это связано? Почему так много стало фальшивых цитат, когда неверно указывают их авторство?
Да, спасибо. Очень интересный вопрос. Во-первых, что касается высказывания Линкольна, да, о том, что проблема с цитатами из интернета в том, что их нужно проверять. Задолго до вот этого мема появился аналогичный мем с Лениным. Возможно, кто-то его видел, да, тоже портрет Ленина, да, и точно такая же фраза, прямо один в один. Вот, поэтому эта шутка уже на самом деле не такая новая. Вот, что касается, да, ну, как бы понятно, что она обозначает ту проблему, которая возникла уже давно. Вот, что касается фальшивых цитат, мне кажется, что здесь очень большой комплекс причин. Во-первых, если, например, говорить о фальшивых цитатах, которые используются в русском таком культурном пространстве, то нужно понимать, что вообще эта особенность нашей культуры, она очень цитатна. Да, вот эти вот все великие изречения великих, крылатые выражения и так далее. Ну, просто такая особенность русской речи. Иностранцы, когда учат русскому языку, им об этом говорят. То есть мы на самом деле все время разговариваем цитатами, иногда даже не замечаем, да, все эти крылатые изречения. Считается, что, ну, естественно, такая наиболее авторитетная цитата – это цитата из литературного произведения, хотя мы очень часто из фильмов тоже используем. Вот, и просто, то есть, ну, как бы для человека, носителя русской культуры, это, естественно, разговаривать цитатами, если хотите, это такой наш культурный код. Ну, естественно, так как мы многие цитаты повторяем, не всегда себя сверяем, какие-то ошибки здесь неизбежно будут появляться. Второй такой важный момент, да, вы сказали про эпоху постправды, вот по-разному можно называть ту культурную, да, социокультурную ситуацию, в которой мы сейчас оказались, связанную действительно с таким огромным количеством информации, которую мы каждый день получаем, да, там, информационное общество и так далее по-разному называют. Но, в общем, смысл в том, что информации такое количество, что мы реально физически не успеваем ее проверять, даже если мы захотим это сделать. Например, журнал, американская газета Washington Post с 2013 года стала вести у себя на сайте еженедельную рубрику, которая называлась «Что было фейком на этой неделе». 2,5 года они эту рубрику вели, потом отказались, написали такую прощальную заметку с объяснением, почему они не будут этого делать. Вот, ну, потому что настолько много стало фейков, что просто нет возможности, да, это какие-то трактаты надо было бы каждую неделю писать. Да, поэтому информации очень много, все проверить сложно, нет каких-то отработанных инструментов проверки, да, в этом еще одна проблема. Потом, нужно...
Да, Елена Александровна, вы сказали, что мы в России очень часто говорим цитатами, и вот есть одна очень известная цитата, которую приписывают Сталину. Давайте послушаем.
«Нет человека, нет проблемы».
Ну вот неизвестно.
Да, как мы знаем, да. Это не его цитата, конечно, да, это цитата из литературного произведения Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Да.
Да, но вот неизвестно, что сказал бы вождь, услышав данное изречение. Возможно, не знаю, вот как вы думаете, одобрительно бы кивнул головой, возможно бы, может быть, покрутил пальцем у виска. Но, вы знаете, мне кажется, даже трудно переубедить людей, что это цитата не Сталина, а действительно вот из этого романа.
Ну, за Сталина, конечно, сложно сейчас представить, что бы он сказал. Вот, но я бы что хотела отметить, что это такой интересный феномен. Во-первых, да, действительно, что и Сталину, и Ленину приписывают многие фразы, которых они никогда не говорили, тоже незаменимых людей нет и так далее. Но вообще Сталин – это такая очень интересная, видимо, фигура для нашего культурного пространства, потому что он такой и культурный герой, да, и такой как бы для него, в смысле, творец, потому что есть большое количество таких, ну, например, московских легенд, допустим, вот мне очень нравится одна легенда о том, почему кольцевая линия метро коричневого цвета, да, что когда, значит, товарищу Сталину принесли схему метро, он долго задумчиво на нее смотрел, при этом пил кофе и поставил чашку кофе посередине, ничего не сказал, схему отодвинул, значит, как трактовать действия вождя непонятно, ну вот инженеры решили, что он хотел таким образом показать, что нужна кольцевая станция метро. Ну, понятно, что это исторический анекдот, но он же тоже очень показательный, потому что на тот культурный образ, да, ту фигуру Сталина в нашей культуре, те смыслы, которые мы ему приписываем, этот анекдот очень хорошо работает.
Да, и как ты характеризуешь самого истории, Сталина, да? Если вдруг кто-то, да, всем неизвестен, не знаком со Сталином не только воочию, да, но и там в литературе или еще какой-то... в других источниках, то это, собственно, и достаточно так хорошо характеризует личность,
да,
Сталина.
Вы знаете, вот какие-то такие иногда зачастую зловещие, что ли, цитаты приписывают Сталину, зловещие, связанные с его образом, ну, который укоренился в народе, может быть, это связано с репрессиями, с ГУЛАГом. Вот давайте послушаем.
У нас незаменимых людей нет.
Ну вот как раз вы уже упоминали эту цитату, это ведь не Сталин говорил.
Да, это не Сталин, а была в начале войны такая пьеса драматурга Корнейчука, называлась она «Фронт». Вот и там эта цитата была, но ее один из героев произносит. Но вообще это расхожее очень выражение, его приписывают еще различным деятелям французской революции, тоже неизвестно, говорили они это или нет. Ну, то есть тут такая же вот история, как с Макиавелли. Просто как раз проблема с цитатами, да, в том, что самое банальное выражение, оно приобретает какой-то смысл, если мы его приписываем авторитету. Вот, и, да, поэтому, так как есть такой, да, определенный образ Сталина, и с ним хорошо какие-то вот культурные тексты срабатывают, вот здесь тут уже такие, да, скорее фольклорные, я бы сказала, механизмы, то есть это скорее вот явление постфольклора, городского фольклора.
Ну и, кстати, Ленину тоже, как и Сталину, не повезло, тоже ему очень много приписывают цитат, которые он не говорил. Ну, скажем, например, одна из самых известных «Мы пойдем другим путем». На самом деле Ленин ведь говорил совсем другое после покушения на Александра Третьего. Да? Нет, мы пойдем не таким путем надо идти. А в итоге уже в советской традиции вот эта цитата осталась в таком измененном виде «Мы пойдем другим путем». На деле же это... по-моему, из поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Да, просто объясните, верно. Да, вот этот феномен, как вот это вот происходит, вот эта вот трансформация цитат.
Ну, как я уже сказала, это такое вот скорее фольклорное явление. То есть мы в нашем культурном поле привыкли со значимыми историческими личностями, да, связывать какие-то смыслы, ценности, идеи и так далее. Если кажется, что цитата подходит, да, для данного исторического лица, то... вот, соответственно, таким образом она как-то и соотносится. Потому что, да, про то, что мы пойдем другим путем, на самом деле вообще сложно сказать, что тогда 17-летний мальчик,
да,
сказал, что он конкретно имел в виду, да. То есть это скорее мы с другим образом уже...
Елена Александровна, а нет ли вот в цитатах, которые приписывают Сталину, Ленину, такого, что, мол, кто-то придумал, но сам стать автором побоялся, поэтому начал приписывать это, скажем так, вождю, там, ну, сначала Ленину, потом Сталину?
Я не думаю, что, да, то есть у нас, смотрите, допустим, что касается цитат Сталина, мы знаем имена конкретных драматургов, которые использовали, да, либо для драматургов, писателей, которые, да, эти цитаты использовали, либо для своих каких-то персонажей, либо вот, ну, что касается детей Арбата, да, для Сталина как персонажа произведения Анатолия Рыбакова. Я думаю, что здесь скорее, ну, такой вот действительно фольклорный уже механизм действует, потому что кто-то один раз случайно оговорился, да, что-то вот у кого-то перепуталось в голове, потому что образ, созданный Анатолием Рыбаковым, очень хорошо ложился на такой перестроечный позднесоветский образ Сталина. Да, и вот поэтому, соответственно, вот эта вот цитата, что нет человека, нет проблем, она очень хорошо ложилась на все эти смыслы, да, какие-то черты этого персонажа, именно как вот такого фольклорного, скорее, персонажа, культурного персонажа, да, естественно, нереального, неживого человека, которые за ним закреплялись. Да, и кто-то случайно как-то вот перепутал, очень хорошо легло, и потом это уже дальше стало тиражировать.
Да, и вот эта вот фраза, мне кажется, мы пойдем другим путем, она как бы такой исторический, что ли, контекст тоже имеет, она так хорошо вписывается в развитие России, ну, в какой-то определенный отрезок времени, и поэтому, видимо, она и изменилась именно для этой цели. Я вот предлагаю послушать еще одну цитату Ленина, одну из самых известных и распространенных.
«Любая кухарка может управлять государством».
Елена Александровна, ну тут ведь такое сознательное искажение реальной ленинской фразы.
Да, да, совершенно верно, потому что, как мы знаем, в октябре 1917 года Ленин написал статью, которая называлась «Удержите большевики государственную власть», вот, и там совершенно противоположный смысл, потому что Ленин пишет: «Мы не утописты», да, потому что мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас, сейчас же вступить в управление государством. Ну и дальше там развивает мысль, но мы считаем, что если их определенным образом обучить, то это возможно, и мы не считаем, что управлять государством могут только богачи и чиновники, происходящие из богачей. То есть, наоборот, да, смысл был противоположный. Вот цитата, так как мы понимаем, совершенно перевернулась.
А вот как так получилось, вот, что она действительно вот абсолютно перевернулась? Потому что он действительно не имел в виду то, что любая кухарка вот встала и пошла править. Да, то, что солдат и рабочих просто нужно обучать делу государственного управления. То есть, ну, ради выгоды это делалось? Ради каких-то целей там, да, я...
Ну, надо сказать, что сначала несколько эту цитату Ленина упростили его же соратники, и в похожем виде она как раз тоже уже упоминаемая поэма Маяковского тоже есть, что вот мы любую кухарку выучим управлять государством. Вот, но они ее понимали в таком позитивном ключе, что да, мы выучим, что вот в этом значение нашего государства, что у нас все равны, ликвидация безграмотности, это хорошо очень укладывает все действительно достижения культурной революции ранних, да, лет советской власти, когда действительно мы начинали с того, что у нас 60% населения было безграмотным в 21 году, когда была перепись, да, и там через 10 лет уже 90 с лишним процентов населения было грамотным. А там по войне уже мы, да, вышли на практически 100% грамотность. То есть, ну, такие действительно были изменения, что это казалось, ну, как бы таким хорошим иллюстративным примером, да, что вот она теперь грамотная и нет такой пропасти. А вообще она такой популярной стала в нашей массовой культуре, эта цитата, уже на самом деле вот в конце 80-х, 90-е годы, как такая, скорее, ну, вот ехидная характеристика, что, да, хотя Ленин в статье напрямую говорит, что мы не утописты, здесь скорее смысл такой, что посмотрите на большевиков, какая была утопия, они считали, что как можно посадить управлять государством.
Так и приняли эту цитату очень многие как подачу к действию. Я кухарка, значит, я могу управлять государством, и многие как бы на это ориентировались и пытались
годы,
всячески...
Многие годы, да, сейчас,
да,
конечно, отношение изменилось,
во властные структуры пробраться, начинать руководить, хотя, собственно говоря, ни способности не было, ни, скажем так, умения, опыта...
Да, образования просто.
Образования не хватало.
Ну, все-таки я думаю, что в таком... именно, смотрите, просто у Ленина же на самом деле была другая интенция по поводу того, что образования не хватало. Все-таки, наверное, самая популярная цитата Ленина, которую, ну вот у кого еще было советское детство, у меня оно еще было, я помню, что в 80-е годы там во всех школах, во всех библиотеках была тоже несколько искаженная цитата «учиться, учиться и учиться». Да, у Ленина она звучит несколько по-другому, но в целом смысл передан верно. Что, да, он считал, что, и он много раз в разных своих речах использовал эту конструкцию, вот он как раз сделал акцент на том, что нужно учиться. И когда Маяковский пишет, что мы кухарку выучим, он же не говорит, что мы вот ее возьмем с улицы, приведем и посадим в Народный комиссариат просвещения. Такого уже не было. Мы, в общем-то, Народным комиссаром просвещения был Луначарский, очень образованный человек. Понятно было, что он тоже не с улицы пришел. Я думаю, что такое понимание скорее вот 80-х, уже конца 80-х годов, когда уже заканчивался Советский Союз, да, прежние идеологические ценности и смыслы, они... Ну, стали во многом такими симулякрами для творческой интеллигенции точно. Вот, и скорее вот появилось такое ехидное отношение.
Угу. Ну, то есть можно...
Они были утопистами.
Можно, в принципе, сказать, что цитаты, чужие цитаты приписывают не просто так, учитывается и личность, и ее позиции, ее дела, и значение для развития общества, в общем, все в целом.
Да, я думаю, это такой важный, большой культурный механизм, да.
И, к сожалению, не только политикам и госдеятелям приписывают чужие цитаты. От этого страдают и актеры, и художники, и писатели. Вот давайте послушаем еще одну цитату якобы Пикассо.
«Хорошие художники копируют, великие воруют».
Елена Александровна, ну это вот для оправдания плагиата? Тем более со ссылкой на такого великого художника.
Я думаю, да, что нам Пикассо разрешил уже, что нас может остановить. Хотя на самом деле Пикассо как раз вот отвечал своей всегда своеобразной творческой манерой, и вот его точно сложно обвинить в плагиате.
Но там, да, насколько я знаю, приписывали не только Пикассо, но и Фолкнеру, по-моему. Но никаких, в общем-то, доказательств того, что кто-то из них когда-либо высказывал эту мысль, нет. И тем не менее она
совершенно верно.
Продолжает ходить и продолжает, в общем-то, считать, что это сказал именно Пикассо.
Да, но потому что, видимо, да, такая что вот связи, поэтому я еще раз повторю. Да, поэтому еще раз повторю эту мысль, что уж если нам сам великий Пикассо или Фолкнер разрешил воровать, да, то, конечно, мы можем себе позволить такую маленькую, понятную человеческую слабость. Хотя как раз и Пикассо, и Фолкнер были художниками, ну, художниками, писателями очень оригинальной творческой манеры, поэтому им это совершенно не соответствует.
Тут еще вот история, насколько я знаю, участвовал, якобы тоже имела отношение эта история к Игорю Стравинскому, который якобы сказал, что хорошие композиторы не заимствуют, а не воруют, но он, говорят, что тоже он как бы этого не говорил. И, в общем-то, достоверный источник этого изречения, вот то, что хорошие художники копируют, великие воруют, это, в общем-то, книга 20-го года «Священный лес», эссе поэзии и критики поэта Томаса Элиота, в которой он писал, вот как точно звучит эта цитата, «Незрелые поэты подражают, зрелые воруют». Но вот, тем не менее, все равно она прочно закрепилась за Пикассо, и я думаю, переубедить кого-то будет очень сложно. Все равно при произношении этой фразы, этого фальшивого изречения, все будут говорить, что это сказал Пикассо. Почему так сложно все-таки вот, ну, разделить, да, вот фальшь от истины?
Ну, мне кажется, тут еще очень важно, что Пикассо очень значимый, очень узнаваемый автор с точки зрения массовой культуры. Да, то есть он сразу же вспоминается, «Голубь мира» и так далее. То есть даже не сильно образованный в художественном смысле человек какие-то произведения Пикассо в своей жизни видел. А что касается Эллиота, это все-таки очень сложный такой автор для интеллектуалов. Поэтому, да, мне кажется, вот тут на образ работает как раз популярность Пикассо прежде всего.
То есть, в принципе, можно сказать, что чем популярнее человек, тем больше ему приписывают таких ложных фейковых цитат?
Да, конечно. Чем более узнаваем, конечно, особенно если лицо его узнаваемо, если мы можем себе представить его портрет, конечно, ассоциации будут проще рождаться.
А чем, в принципе, можно объяснить вот такой феномен?
Ну, потому что нам же проще, то есть, понимаете, надо же запомнить, то есть не каждый человек в школе Эллиота не проходит, при том, что даже человек обычно с небольшим уровнем образования какие-то произведения Пикассо видел. То есть нужно запомнить для себя еще одно имя, это очень сложно, да, но Пикассо при этом у всех на слуху, мы знаем, что художник, что с оригинальной манерой, что очень известный, что несколько раз радикально менял свой стиль. Вот поэтому, ну, такие ассоциации, они, конечно, просто образуются.
Ну, честно говоря, я не знаю, как другие, но вот я бы никогда не поверила, что вот эту цитату сказал Пикассо. Ну, как он вообще мог такое сказать, что хорошие художники копируют, а великие воруют? При этом, будучи великим...
Но это вам мешает ваш культурный багаж.
Люди попроще, совершенно спокойно это воспринимают и также пользуются другими фейковыми цитатами и приписывают их кому угодно, потому что им так удобно, им так проще и легче.
Елена Александровна, еще такая, я бы сказала, веселая, забавная история по поводу знаменитой цитаты Эйнштейна про пчел. Давайте послушаем.
«Если с лица земли исчезнут пчелы, человечество просуществует 4 года».
Он вообще имел отношение к пчелам?
Но здесь, я думаю, что не столько важно, что пчелы, сколько важно, что называется конкретная цифра. Да, раз Эйнштейн великий физик, он наверняка умел делать разные сложные математические расчеты, то вот сразу мы думаем о том, что такой авторитетный человек специально для нас посчитал вот такую вещь. То есть я думаю, что здесь скорее авторитет Эйнштейна выражается в том, что он, да, смог такие сложные расчеты произвести.
А так, в принципе, вот, но... да, слушаем.
Нет, да, слушаю вас.
Так, в принципе, как бы история-то, она такая довольно витиеватая. Вот вообще откуда это взялось? Это еще в 41-м году процитировал знаменитого физика Canadian Bee Journal, автор статьи, и, похоже, сам сомневался в авторстве вот этих слов и употребил даже их в косвенной речи, что, впрочем, не помешало журналам и брошюрам по пчеловодству во всем мире потом уже приписывать вот эти слова.
Ну, а потом, возможно, еще и потому, что в эти годы личность Эйнштейна была очень популярна, да, она, собственно говоря, до сих пор остается популярной, поэтому почему бы и нет. Опять же, такое сочетание физик-ученый и пчелы, да, необычное, этим тоже, возможно, еще и способствовало тому, чтобы приписывать вот эту фразу именно Эйнштейну.
Вообще, самое удивительное, вот как раз, опять же, да, связано с феноменом вот это приписки чужих цитат великим людям. Оказывается, в конце 20 века эта цитата вышла за пределы узкого круга специалистов и вообще стала лозунгом защитников экологии борцов с новыми удобрениями. И здесь даже дело, наверное, не так важно, что Эйнштейн этого не говорил, а что он такая, ну, глыба, да, в науке, такой известный, великий человек.
Раз типа Эйнштейн это сказал, то к этому прислушаются и обратят на это внимание.
Да, что если не будет пчел, то все погибнет, то, в общем-то, это истина в последней инстанции.
Да, я думаю, что такие цитаты, они еще работают, но потому что они правдоподобные. То есть мы, исходя из того образа Эйнштейна, который тоже в массовой культуре есть, потому что, с одной стороны, великий физик, гений, с другой стороны, человек достаточно экстравагантный, мы можем предположить, что, ну, наверное, он мог произвести такие расчеты, почему нет. Поэтому, ну, никто проверять не будет, потому что это похоже на правду, действительно.
А вот все-таки почему никто не проверяет? Вот скажите, пожалуйста. Ну, почему все так просто вот доверяют тому, что говорят великие люди?
Это сложно. Нужно уметь анализировать информацию. То есть, чтобы узнать, например, как конкретно звучит цитата Ленина, нужно открыть его собрание сочинений, посмотреть. Вот. Ну, естественно, это тяжело. Проще. Тем более, видите, как мы часто видим эти цитаты. Вот в конце 90-х, в начале 2000-х были очень распространены вот эти все книги, там всевозможные, там 100 цитат великих людей и так далее. Сейчас же мы их чаще всего видим как статусы в социальных сетях. То есть мы видим какого-то нашего знакомого, да, видим в социальных сетях его фотографию, его имя, и вот он для себя установил статус, ну, допустим, вот человек, озабоченный проблемами экологии, вот с этой цитатой из Эйнштейна. А мы же смотрим на вот этого своего друга, и неважно, откуда он взял эту информацию, может, это наша школьная учительница по географии вообще такую цитату, да, у себя разместила, она ее еще где-то увидела, а тот человек еще где-то увидел. И реально это репост, но мы не знаем все эти цепочки. И мы ассоциируем это именно с тем человеком, у которого мы прочитали. А так как мы ему в целом доверяем, то мы и этой цитате тоже спокойно доверяем.
А сейчас доверяют люди, скажем так, вот народная мудрость гласит, и потом уже какая-то интересная фраза. Или сейчас обязательно нужно приписывать какому-то, какой-то известной личности, чтобы поверили что-то тому или другому изречению?
Я не проводила специальных исследований, потому что по-хорошему это надо фокус-группу организовывать или соцопрос проводить, но просто потому что я вижу в социальных сетях, мне кажется, цитаты великих людей работают лучше. Ну, потому что народная мудрость, она все-таки такая достаточно абстрактная, и потом часто бывает несколько пословиц, допустим, с противоположным смыслом, и все это тоже знают. А здесь, когда мы с какой-то конкретной исторической личностью цитату ассоциируем, как я уже говорила, мы сразу представляем себе портрет этой личности, вот сразу возникает такой ореол доверия к ней, если это персонаж нам симпатичный, ну вот как, допустим, Эйнштейн и так далее.
Играет роль это визуализация, да, здесь?
Да, конечно.
Елена Александровна, было ужасно интересно. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. С нами на связи была доцент кафедры культурологии, кандидат филологических наук Елена Бучкина.
Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
Вопрос пофигизма, тотального пофигизма к исполнению своих обязанностей.
Что можно назвать справедливостью, если человеку не вернуть жизнь? Если бы мы тогда еще выехали, вот этих пыток уже после бунта 100% удалось бы избежать. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя.
Ева, если каленым железом бить нельзя, это тоже не работает.
Нет, я не имею в виду.
Перед нашим образом.
Программа «Правозащитники». Каждую среду в 19.00 на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Корабль «Донбасс» ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс. На запросы он по-прежнему не реагирует, сообщает ФСБ России. Добавляется, что действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные, создающие угрозу безопасности мореплавания. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности Вашингтона предоставить Киеву помощь, которая позволит дать отпор в любое время. Об этом сообщил по итогам разговора политиков глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, общение глав государств длилось 1.5 часа. Американский лидер рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Ермак также заявил, что президенты США и Украины обсудили тему вступления Киева в НАТО. Байден заявил, что это зависит от украинского народа. США верят в возможность восстановления атомной сделки с Ираном, но обсуждают с союзниками альтернативные пути решения проблемы, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Заявление прозвучало на фоне возобновления в Вене 7-го раунда консультации о восстановлении сделки. Прайс добавил, что США не устанавливают временных рамок для переговоров, но предупреждают, что окно возможностей для достижения соглашения постепенно закрывается. Часть вернувшихся на родину из Азербайджана пленных армянских военнослужащих задержаны правоохранительными органами. Об этом сообщил «Спутник Армения» пресс-секретарь Следственного комитета страны Вардан Тадывасян. По его словам, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил несения военной службы и боевого дежурства. В комитете пообещали позднее предоставить дополнительную информацию. 4 декабря в Армению из Азербайджана вернулись 10 военнослужащих, которые после ноябрьских столкновений на границе считались без вести пропавшими. Группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Президент России Владимир Путин и лидер Южноафриканской республики Сирил Рамафоса сегодня договорились о взаимодействии в свете появления нового штамма коронавируса «Омикрон». Было решено, что в ближайшее время в ЮАР отправится группа российских специалистов. Также ЮАР получит лабораторию и медоборудование для борьбы с COVID-19. Две дозы вакцины Pfizer-BioNTech не дают достаточной защиты от штамма «Омикрон». Бустерная прививка нужна через 3 месяца, заявил СМИ гендиректор компании BioNTech Угур Шахин. Он не исключил, что через 1.5 года может появиться необходимость и в 4-й прививке.